Конституционное состояние страны сегодня весьма шаткое. Закрывать глаза на это недопустимо. За словами «конституционность», «конституционная законность», «конституционный контроль» стоит довольно приблизительное содержание. Их все чаще толкуют в зависимости от политической конъюнктуры. Но каково их соотношение, какова их процессуальная взаимосвязанность, каковы их правовые и справедливые рамки? Такими вопросами ни Верховный Совет, ни Конституционный суд, к сожалению, не задаются. Нет ответа и на самый главный вопрос. С точки зрения правовой справедливости или справедливости права, какова конституционность Конституции? Зато утверждается об антиконституционности действий, решений и даже слов, даются с беспримерной легкостью. Глубоко сомневаюсь, что все выступления руководителя Верховного Совета, Конституционного Суда, четко соответствуют высоким конституционным стандартам. Из послания президента Российской Федерации Бориса Ельцина Верховному Совету Российской Федерации о конституционности. Март 1993 год. В эфире «Актуальное в деталях» — передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Здесь мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это 12-й выпуск, 12-е «Актуальное в деталях». 12 декабря в России отмечался праздник, посвященный 27-летию принятия Конституции Российской Федерации. События конца 93-го года остались в памяти многих соотечественников. Тогда для многих они казались совершенно невероятными, для других же вполне закономерными. О том времени написано множество книг, проведено еще больше дискуссий. Но события завершились тем, чем завершились. Не будем оглядываться назад. Взглянем на реальность, чтобы понять, к чему нас привела история. Стал ли такой тот исход, так называемый на языке политологов, точкой перелома? Или сегодняшнее положение России — пример стохастичного, витиеватого пути? Предлагаю послушать мнение моих собеседников. Но перед этим добавлю, что для Башкирии декабрь ознаменован не только датой принятия федеральной конституции. 24 декабря республика празднует 27-летие принятия местного, башкортостанского, основного закона. О конституциях и уставах субъектов страны мы тоже сегодня поговорим.
Актуальные в деталях.
Предлагаю в первую очередь послушать мнение Леонида Никитинского, журналиста, обозревателя «Новой газеты», члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы с ним поговорили о том, какова сегодняшняя роль и значение Конституции для как российской политической элиты, так и рядовых граждан. Это довольно важно. Вот какую роль играет, по мнению Леонида Никитинского?
Боюсь, что я буду слишком резок, но, на мой взгляд, уже никакого. Потому что сама вот эта процедура ее поправок очень спешная, весьма некорректная, лишает это смысла, потому что Конституция — это что-то такое незыблемое и вечное. Но эти поправки, собственно, нам показали, что ее можно изменить. Раз ее можно изменить в одну сторону, значит, ее можно изменить и в другую сторону. Кроме того, нам клятвенно обещали, что первая и вторая глава — это главы об основах государственного устройства и об основных правах и свободах человека и гражданина. Нам обещали, что их трогать не будут, но на самом деле уже на уровне поправок они были подкорректированы, скажем так. А сейчас Дума занимается тем, что она просто уничтожает вторую главу о правах человека и гражданина. Предложен целый пакет поправок, которые впрямую противоречат этой главе второй. Была Конституция, хороша ли, плоха, но нельзя с Конституцией так обращаться. И сегодня у нас не праздник Конституции, так я скажу.
Вы знаете, так получилось, что в этот раз, такое довольно редко замечу, все мои спикеры имеют совершенно разное мнение на эту тему. И поэтому тем интереснее выпуск. Вот, например, мнение журналиста, члена также СПЧ при президенте Российской Федерации Николая Сванидзе.
Я думаю, что рядовые граждане вообще никакого значения не придают Конституции, к великому сожалению. Они, в общем, рядовые граждане не шибко ей придавали значение и до поправок, а после поправок вообще просто про нее забыли, потому что поправки сыграли очень негативную роль, потому что если Конституцию, основной главный закон страны, можно поменять вот так вот по щелчку пальцами первого лица в любом направлении, в любом количестве, то, конечно, этот текст не перестает вызывать уважение. Конституция вызывает уважение, когда она непоколебима, когда она действительно железная, превыше всех законов, когда на нее ориентируются, когда на нее ссылаются, когда исследуются. Придет другой начальник, он снова поменяет в любом направлении. Поэтому я думаю, что, к сожалению, к великому, у рядовых наших с вами сограждан уважения к Конституции нет. Что касается элит, то ее тоже нет, по тем же самым причинам. В этом смысле даже не понимаю, зачем ее надо было так менять. Потому что ее и так держали по боку, нарушали очень легко. Всегда находились крючкотворные объяснения того, почему ее можно нарушить. Не следовало трогать, зачем она не мешала. Но тем не менее ее тронули. Главным пунктом, конечно, было продление срока президента. И он без этого мог обойтись. Но, по-видимому, решил, что это наиболее легкий способ решить проблему своего пребывания у власти. Потому что все другие, так сказать, варианты показались более сложными. Основной вариант своего объединения с Белоруссией не прошел. И этот показался наиболее простым. Мы решили вообще поменять ее так, как считали нужным. Все, что хотели, то и вели. И общие положения какие-то бессмысленные. Прежде положения, которые противоречат основным ее главам, которые нельзя трогать. Она сейчас, помимо всего прочего, противоречива, внутренне противоречива. Поэтому я думаю, что, к сожалению, Конституция перестала быть нашим основным законом.
А с точки зрения политологии, для того, чтобы узнать ответ, я обратился к Дмитрию Михаличенко, доктору философских наук, политологу.
Роль вспомогательная, то есть на уровень основного закона она не совсем подходит, ее зачастую игнорируют, а общество приучает к тому, что главное – это указ президента, а не основной закон.
А с точки зрения политтехнологии, для этого я обратился к Андрею Потылицыну, политтехнологу, бывшему координатору Башкортостанского отделения «Открытой России» и экс-помощнику главы администрации президента Башкортостана в 2011 и 2014 годах.
Мы долго шли к подобному уровню игнорирования этого закона народом, людьми и чиновниками, и элитами. Россия в этом смысле уникальная страна. За 30 лет нас удивительным образом приучили к тому, что Конституция в принципе ничего не значит. Конституция, являясь основополагающим законом, при этом она никак не отображает общую картину там, с правом, какими-то, значит, внутриполитическими процессами в стране и так далее. И значение ее, ну, в моем частном понимании, абсолютно ничтожно. Но там были какие-то вот эти вот важные основополагающие моменты, за которые можно было цепляться при желании. И вот последние итерации изменений Конституции, они вот эти вопросы сняли для тех, кому они сильно мешали. Но в первую очередь я имею в виду бессрочность фактическую власти президента Путина и так далее. То есть значение Конституции в России настолько минимально, что я не знаю ни одной более или менее развитой страны, в которой это было бы вот настолько ничтожно. Если честно, то Конституция не играла роли основного закона, на который можно было опираться всерьез в каких-то процессах, никогда при советской власти. Была такой совершенно рамочной историей, да, то есть человек имеет право на жизнь, жилье, труд и так далее, а все остальное регулировалось, в общем-то, другими законами. Сущность этих процессов регулировалась конкретными законодательными актами, которые к Конституции не имели отношения. И с распадом Советского Союза эта ситуация, по сути, сохранилась. Новая Россия должна была принять новую Конституцию, ее приняли. Но, как тогда громко кричал Владимир Вольфович Жириновский в начале 90-х, он кричал, что никакой нам не надо Конституции. Ну и вроде как вот ее приняли. На самом деле мы сейчас преемники той ситуации, которая сформировалась именно в Советском Союзе. Незначительность влияния Конституции на реальные процессы, она планомерно сохранялась.
Журналист и обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский считает, что в современной России Конституция перестала играть роль основного почитаемого закона. Вот я у него спросил, когда произошла та точка перелома, тот самый рубеж случился, когда, после которого вот такая ситуация сложилась. Давайте послушаем его мнение.
Давно начиналось, и все вот эти репрессивные законы, они, в общем, давно входили в противоречие с Конституцией по существу. Надо искать где-то в Конституционном суде эту точку, когда Конституционный суд начал идти в хвосте у исполнительной власти. Это еще 90-е годы. Смысл в том, что не осталось такого органа, он должен быть, который мог бы формально сказать, что вот это антиконституционно. То есть мы можем сколько угодно говорить об этом на кухнях и даже в газетах, что мы и делаем. Но государственный орган, который мог принять такое решение, что вот это вот неконституционно, он сначала самоустранился, а сейчас мы видим, что Конституционный суд вообще задвинут и поставлен в такое положение неожиданным введением нормы о том, что у судей больше нет право на собственную позицию, нельзя выступать с особым мнением. Кроме того, Европа нам теперь тоже не указ, в смысле ЕСПЧ, поэтому мы можем сколько угодно говорить о том, что вот мы считаем, что это не конституционно, но нам будут говорить, а нет, ну а кто это сказал? Вы это сказали, а вы кто? И, собственно, вот такого органа нет. И точка перелома, наверное, все-таки этот год, потому что, ну это уже слишком откровенно, такая антиконституционная конституция получилась, что, в общем, довольно нелепо, на мой взгляд.
Интересно поговорить об условиях, при которых принималась действующая Конституция еще в 93-м году. Все мы знаем, и в начале передачи я об этом говорил. И дело в том, что многие исследователи, с которыми я общался, именно которые изучают конституционное право, они считают, что в России сложилась некая французская модель, была заимствована французская конституционная модель. Дело в том, что журналист Леонид Никитинский со мной не согласен, но давайте послушаем его мнение.
Это не французская модель. Французская модель значительно более парламентская, а эта модель президентская. Скорее, это даже американская модель. Там был, конечно, сделан перекос в силу исторических причин. Надо же помнить, что эта конституция принималась буквально через 2 месяца после событий с расстрелом Белого дома. Там, конечно, был сделан перекос в сторону президентской власти значительный, но все-таки там предусматривалась некая система сдержек и противовесов. Дело даже не в том, насколько она была хороша. Нет, она не была так уж хороша, эта Конституция. Но дело в том, что Конституция должна быть незыблема. Вот в чем проблема. Надо было в рамках этой какие-то делать манипуляции, осторожные, аккуратные, но не трогать ее в самой основе, потому что это уже не Конституция тогда.
Леонид Никитинский озвучил такую конструкцию «антиконституционная конституция», как, кстати, Борис Ельцин, вначале я его цитату зачитывал. Вот какие могут быть пути решения проблемы той самой антиконституционности, о которой говорит Леонид Васильевич? Давайте послушаем.
Я бы, конечно, отменил эти поправки, но а что их отменять-то? Сама процедура их принятия, она, собственно говоря, делает их недействительными. С правовой точки зрения, это, конечно, моя позиция. Хорошо бы услышать это от каких-то государственных органов, но я думаю, что не при моей жизни это будет услышано, потому что тот, кто придет к власти рано или поздно другой, он вполне резонно сможет сказать, что а что вы тут наваяли-то? А где процедура-то? Поэтому, ну, конечно, надо эти поправки отменять. Можно оставаться в рамках старой, придав ей такую незыблемость, это был бы хороший шаг, в принципе. Ну, а далее, там, если принимать новую, это надо делать в новых условиях, через созыв Конституционного собрания, механизм предусмотрен, все существует. Для современной России, прежде всего, мне кажется, главный вопрос сейчас не столько в президентской или парламентской республике, хотя этот вопрос тоже важный, сколько, во-первых, в действительной, а не мнимой независимости судебной власти, во-первых, во-вторых, в федерализме, а может быть, даже, во-первых, в федерализме. Потому что та конструкция, которую мы видим сегодня, это так называемая вертикаль. А там от федерализма ничего не осталось. Федерализм уничтожен, по сути говоря.
Кстати, о федерализме. Совсем скоро, буквально через несколько дней, в Республике Башкортостан также будет отмечаться День Конституции Республики Башкортостан. Вот каково значение Конституции и уставов субъектов Российской Федерации сегодня, отвечает Леонид Никитинский.
Они давно уже никакого значения не имели, потому что вот эта вот тенденция, которая проводилась в течение последних как минимум 20 лет на выстраивание вертикали, не оставляла места ни для какого регионального законодательства серьезного, не говоря уж о конституциях. Так что это были такие бантики, финтифлюшки, и, в общем, по сути, это не было. Но на самом деле, да, так должно быть. Так должно быть, конечно, и так было во всех империях, и на этом они держались. В общем, представлялась большая свобода выбора на местах, включая местное управление, самоуправление, которое тоже уничтожено.
А какие могут быть последствия построения в современной России федерализма? Эта тема довольно обсуждаемая. Мы о ней уже много говорили в рамках актуального в деталях и в целом на «Эхо Москвы». Давайте послушаем. На этот вопрос отвечает снова Леонид Никитинский.
Это может привести, но это уже вопрос не права, это вопрос скорее истории, даже не политики, потому что вот это надо было делать раньше. Отнюдь не призываю к распаду России там или, так сказать, к попыткам выхода из нее, тем более Башкирию, которой, в общем, выходить-то некуда. Но я понимаю, что это вопрос крайне острый и не только болезненный для власти, но это вопрос болезненный и для людей, потому что такие исторические процессы, они обычно сопровождаются какими-то войнами, кровопролитиями. Это далеко не шутки. Ну, надо было это делать, во-первых, раньше, во-вторых, как-то мягко. Собственно говоря, то, что делал Горбачев в 91-м году, вот это и был такой процесс. Был принят прекрасный закон о выходе, который называли тогда законом о невыходе. Он действительно предусматривал долгий период постепенного, вразумляющего невыхода, но согласования. И в результате этого согласования, скорее всего, вот этот самый федерализм бы и возникал бы. Но, к сожалению, ну вот эти реформы не состоялись, потому что произошли известные события 91 года. И с тех пор, в общем, весь федерализм схлопывался, конечно.
Практически все мои спикеры говорят о низком уровне правовой культуры у россиян, современных, в том числе и называют еще исторические последствия, которые этот уровень правовой культуры сейчас закрепили, так скажем, или привели к нему. Вот сыграл ли тот самый низкий уровень правовой культуры на текущие общественно-политические процессы Леонид Никитинский?
Несомненно, сыграл, но вопрос не в этом. Это отсутствие правосознания, это вот покорность тому, что наверху знают лучше, что нужно. Нежелание даже думать самостоятельно в сторону каких-то своих прав. То есть мы же живем, как нам скажут, вот формула. И в рамках этой формулы ничего удивительного нет в том, что никто и не, собственно говоря, не знает Конституцию. А зачем ее знать-то? Когда-то ее знали, потому что еще в 90-х были и суды, которые напрямую применяли Конституцию, и люди боролись за свои права как-то активно. А если за свои права не отстаивать, то зачем их знать? Ну вот так мы живем от зарплаты до зарплаты. Новые поколения, которые я не очень хорошо понимаю, я не говорю, что они плохие или хорошие, они другие, сильно другие, но вот эта вот их инаковость в том числе выражается в большом таком свободолюбии и желании отстаивать свою самость, свою территорию, а это и есть борьба за права. Этим-то ребятам не надо объяснять, что такое права человека и почему их надо отстаивать. Это для них врождено. Вот на это большая надежда. Но старая эта власть цепляется за свое устройство, поэтому все это очень опасно, и я уж ни в коем случае не призываю к каким-то революциям и вооруженной борьбе, потому что практика показывает, что из этого никогда ничего хорошего не получается. Надо как-то очень мягко, но в то же время и твердо стоять на своем. Как говорил покойный Арсений Рогинский, он рассказывал о том, как трудно, как их преследуют, а потом последний вопрос: ну и что же делать? И он совершенно гениально ответил: как что делать? Занимать позицию. Вот сейчас есть какой-то новый приток молодых людей, которые готовы занимать позицию. Наверное, нет ответа, почему следующее поколение оказывается вот таким. Наверное, это и глобализация. Наверное, это непоротое поколение, о котором мы мечтали. Потому что порки-то хотя и есть, но они, конечно, не той интенсивности, они даже и законопаченности, как было в СССР. То есть там нельзя было даже высунуться. А тут все-таки высунуться можно, поговорить. Ну и плюс, наверное, да, интернет. Когда каждый для того, чтобы представить себя, не нуждается в другом. Да, он может сам себе это сделать. В этом есть и большие минусы, потому что высовываются непонятно с чем люди. Но есть и плюсы, потому что каждый понимает, что он единица, человек, и им нельзя помыкать.
Кстати, о политической культуре. Об этом я также спросил Николая Сванидзе, журналиста, члена СПЧ при президенте России. И вот его ответ.
Несомненно, связано, конечно. Это не только отношение к Конституции, это отношение к законам вообще. Но законы неуважаемы. Законы неуважаемы, потому что известно, что власть всегда может изменить как угодно, а может нарушить как угодно. Поэтому законы никто не уважает. Это, к сожалению, это часть нашей правовой политической традиции. Просто ментальной традиции. Это так.
А вот действительно ли так было всегда? А вот, например, 90-е годы, 93-й конкретно, когда Конституция России принималась, последующие до начала 2000-х. Или и там наблюдалась некая декоративность политических институтов? Отвечает Николай Сванидзе.
90-е годы ее не нарушали, потому что можно как угодно относиться, скажем, к парламенту того времени, но он был независимой ветвью власти. Можно как угодно относиться к суду, но он был независимой ветвью власти. Можно было как угодно относиться к выборам и к средствам массовой информации, но они были все-таки независимы. А уже в этом веке это все поменялось, и все институты эти сохранились, но они перестали быть независимы и стали фактически такими демонстративно-картонными. И это уже было, конечно, проявление полного несоблюдения Конституции, которое не осталось незамеченным. Конституционные суды уже, в общем, легли под исполнительную власть. Это совершенно очевидно. Если бы Конституционный суд не лег под исполнительную власть, он бы не позволил так менять Конституцию легко, в три щелчка, как это было сделано летом. Поэтому я думаю, что, в общем, Конституционный суд, как следствие отношения к суду в принципе, Конституционный суд тоже, так сказать, ползет в это же отношение и со стороны наших сограждан, и со стороны власти. Он перестал уже пользоваться реально тем авторитетом, которым должен пользоваться. Он стал исполнять желания исполнительной власти.
Соответствует ли действующая в России конституционная модель современным реалиям? Вот это вопрос довольно сложный. Как на него ответил Николай Сванидзе, пожалуйста.
Современных российских реалий подходит Конституция с разделением властей, с реальными институтами власти, с реальными выборами, с реальными средствами массовой информации. Французская, она американская, это не важно. В Англии конституции нет, как известно. Важно, чтобы она исполнялась. Она суперпрезидентская, да, изначально. Но тем не менее, несмотря на то, что она суперпрезидентская, а другие ветви власти, они независимы. Суд независим, и парламент независим. И законы принимает парламент. Судом никто не командует изначально по нашей конституции 93 года. Сейчас это все изменилось. Изменилось сначала по факту, а потом уже и по букве, после поправок Конституции.
Я напомню, что сегодня мы говорим в рамках актуального в деталях о Дне Конституции России. Продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Актуальное в деталях на Эхе Москвы в Уфе.
Мы продолжаем эфир программы «Актуальное в деталях». Это передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Здесь мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. И сегодня мы говорим о Дне Конституции Российской Федерации, который отмечался 12 декабря. И также о предстоящем празднике День Конституции Республики Башкортостан, который будет отмечаться 24 декабря. Обеим конституциям исполнилось 27 лет. Сейчас я продолжу вас знакомить с мнением журналиста Николая Сванидзе. Конкретно в этом фрагменте я ему задал вопрос, а развивается ли в целом политическая культура россиян? И вот его ответ.
Никакого прогресса. Напротив, я бы сказал, что идет регресс. А в том, что касается активности, да, прогресс есть, потому что подрастает поколение другое, новое, которое, в общем, уже не купишь лозунгами, которое меньше смотрит телевизор, которое больше доверяет здравому смыслу, которое хочет самостоятельности. В этом смысле это хорошо, а по культуре у этого поколения взяться тоже неоткуда. Это последствия глобализации, это последствия большей информационной прозрачности, связанной с новейшими технологиями, интернет. И это последствия нелепого, глупого, такого барабанного давления стороны власти, которое всем надоело.
Принятие действующей Конституции России в 90-е годы, конкретно в 93-м. Вы знаете, я об этом поговорил с политологом Дмитрием Михаличенко, доктором философских наук, и он познакомил меня с таким политологическим понятием «демократический транзит» и отметил, что было некое западное влияние и плюс запрос общества на свободу и соблюдение прав человека. И вот в целом, учитывая все эти обстоятельства, как принималась действующая Конституция России в 93-м, отвечает Михаличенко Дмитрий.
Знаете, есть такое понятие в политологии транзит, демократический транзит. Вот тогда в обществе был очень силен запрос на демократию, на гласность, и элиты соглашались на то, что это нужно, что нужно преодолевать цензуру, перестать ограничивать свободу слова, нужны конкурентные выборы. И вот на волне всего этого та конституция принималась. Понятно, что там западное влияние было, но вопрос западного влияния, он есть и в любом нашем процессе, экономическом, техническом, политическом. Понятно, да, тут в том плане, что Россия просто заимствовала опыт демократизации. И та конституция, которая была, она, в принципе, она была нормальной, работающей и современного правового государства представляла, скажем так, тезисы ключевые. То, что происходит сейчас, это, конечно, определенное там, скажем, охранительство, это ограничение, это приоритет внутренних законов над внешними, и это очень тревожный момент. Речь идет сейчас о построении политической системы нового типа, то есть изменения не так очевидны, но они становятся все более осязаемыми. Речь идет о суперпрезидентской республике. Я думаю, что такой формат, он достаточно реакционен, да, не то чтобы даже консервативен, но он не отвечает интересам траектории развития российского государства. Соответственно, он направлен на определенное охранительство. С точки зрения мир-системы, с точки зрения большой геополитики, понятно, что там Россия постимперская пытается позиционировать себя как центр силы, пытается влиять на мировые процессы, и у нее остаются два основных инструмента. Один — дипломатия, второй — это ядерное оружие. В рамках угасающей экономики это вот становится все более очевидно. И, к сожалению, правящие элиты пытаются сохранить вот этот баланс, который есть, позволит им пребывать у власти дальше, без сменяемости и конкурентности, и вот идут на такие ограничения. И также, наверное, характерно само отношение к этому празднику, да, то есть многие, наверное, отметили, те, кто не постеснялся, те, кто не испугался, что, в общем-то, власти и пропаганда очень скромно говорили о Дне Конституции.
Вы знаете, очень много разговоров ходит на тему легитимности новой редакции Конституции России. Многие говорят, что якобы она нелегитимна, потому что всероссийское голосование по внесению поправок к Конституции — это профанация и так далее. Разными ее словами называют совершенно. А остальные же заявляют, что нет, новая редакция Конституции — вполне легитимный документ. Вот на этот вопрос ответил Дмитрий Михаличенко.
Ну, общество ее признало. Называть нелегитимной трудно. Понимаете, общество у нас бессубъектно. В нем подавляется гражданская активность, в нем насаждается подданнический тип политической культуры. Большинство населения занято выживанием. Кто-то эмигрирует, кто-то поддерживает власть. И, соответственно, общество пассивно воспринимает вот эти все инициативы власти. Да, она легитимна, но я думаю, что вот эти все изменения в большинстве своем, скажем, они не отвечают задачам развития России как мощной и развитой державы или государства, в котором процветающее общество. Вот это ключевое. Исторический момент, он всегда присутствует, но ключевой мотив — это экономика и уклад экстенсивный, уклад, основанный на ресурсах и, соответственно, их распределении. То есть можно распределять ресурсы справедливо, можно несправедливо. И в России исторически эта тенденция есть. Вот смотрите, пожалуйста, дворяне, да, в царской России, номенклатура в советский период. Это же отдельная страта была, которая пользовалась благами. Сейчас олигархи, бюрократы, ну, то есть бюрократия, это чиновничество, это вот те социальные группы, которые хотят зафиксировать вот то социальное распределение ресурсов, которое есть, а оно несправедливо. И, соответственно, у 70% это вот по опросам социологов там считают, что в России несправедливости достаточно много. И боятся этой несправедливости. В данном случае я ссылаюсь на ФОМ. И тут важный момент какой. Вот мир системы, мир вообще развивается. И через 20-30 лет мы столкнемся с типами общества, в которых люди вообще могут не работать на самом деле, потому что роботизация и так далее. То есть эти процессы так или иначе будут. Отсюда, а, перспективные гуманитарные профессии, а, б, встает очень острый вопрос, как ресурсы распределяются внутри общества и между регионами. И, соответственно, там, где есть нормальный диалог общества и власти, там, где есть экономическое развитие, там будут устойчивые и процветающие общества. А где этого нет, будет деградация. А вот эти вот все вещи, экстенсивный уклад и политический режим, о котором мы говорим, это определенный фундамент для будущих, не то что даже несправедливости, а отставания России от всех других государств и утери ей конкурентоспособности на мировых рынках. Это более фундаментальная проблема, нежели то, что мы обсуждаем постоянно. Это проблема уже российской цивилизации.
Дмитрий уже в одном из прошлых фрагментов рассказал о Дне Конституции, о праздновании этого праздника. Вот действительно, давайте попробуем с вами задуматься. А какие мероприятия мы можем вспомнить, которые прошли 12 декабря? Да, об этом говорили по телевидению. Да, Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда. А, но каких-то таких больших мероприятий, концерты, какие-то другие празднования, этого всего не было. Интересно, почему? Вот если мы посмотрим буквально на День Республики Башкортостан, тогда у нас в Уфе прошел тот самый скандальный концерт. А сейчас? Почему-то ничего нет. Почему так происходит? Отвечает снова Дмитрий Михаличенко.
Пропаганда старается не акцентировать внимание на этом празднике. Да, были рядовые поздравления, но никто не отмечал значение Конституции. Частично это объясняется тем, что, наверное, часть общества, ну, не принимает вот эту новую Конституцию. Власти не хотят лишний раз напоминать о вот этом событии, о поправках Конституции. Но сам факт, что Конституции уделяется так мало внимания, даже в том поправочном виде, вот, на мой взгляд, он показателен. И он свидетельствует о том, что власть старается производить не граждан в чистом виде, а людей, которые подданы, которые не занимаются политикой, но больше ориентированы на свою частную жизнедеятельность. То есть работа, семья и все. А политические вопросы и гражданские — это второстепенно, и постепенно надо от них отходить. Вот этот сдвиг я фиксирую за последние годы достаточно явно.
Действующая российская конституция и современные общественно-политические реалии. Об этом в такой весьма поверхностной формулировке, конечно же, мы поговорили с Андреем Потылицыным, политтехнологом. Давайте послушаем, что он сказал.
Если говорить о приемлемости вот той модели конституции для России, то есть она настолько же приемлема, насколько неприемлема, в том смысле, что она вообще не применялась. А то, что Конституция могла измениться в другую сторону, а не в ту, в которую она изменилась сейчас, вот это, ну, печально. По сути, если бы в обществе назрела, например, необходимость создания парламентской республики, да, в России, то есть кардинальным образом изменить форму правления, то тогда, да, необходимо было бы изменение в Конституцию. И вот тогда бы вот это изменение в Конституции было бы кардинальным и важным. То, что Конституция 93-го года как будто бы не годится в 2020-м, притянута за уши, она настолько же была абстрактна, насколько ее можно было использовать еще лет 50. В той парадигме, которая сейчас существует.
Вы знаете, модель федерализма в Соединенных Штатах Америки, она совершенно, конечно, отличается от той модели, которая в России. И, в принципе, страны отличаются. Потому что, если мы посмотрим на Россию, то мы увидим на карте большое количество национальных республик. Например, как Республика Башкортостан. В Соединенных же Штатах Америки, зная историю формирования, создания этой страны, получения ею независимости и так далее, это, конечно, наводит нас на мысль, что Соединенные Штаты Америки совершенно не похожи на субъекты Российской Федерации. Это разные субъекты, разные по разным категориям. Посмотрите на карту Соединенных Штатов Америки. Мы там увидим геометрические фигуры. Такое чувство, будто бы землю разделили просто так. Конечно же, были определенные исторические процессы, которые привели именно к такому делению территории Соединенных Штатов Америки. Но вы знаете, это лично меня приводит к той мысли, что мы не можем взять модель федерализма Соединенных Штатов и просто приложить эту модель, этот шаблон некий на современную Россию. Ну, так, наверное, не получится. А вот последствия, в принципе, унитаризации в России, уничтожения федерализма и так далее, это, как я уже говорил, довольно обсуждаемая тема. Вот к чему вообще все это приведет? К чему приведут современные тенденции, которые мы сейчас замечаем в России? Отвечает Андрей Потылицын.
Это приведет к реализации тех планов и проектов, которые существуют, я имею в виду укрупнение регионов, я имею в виду нивелирование прав регионов. Идет поступательно этот процесс снижения фактических прав и возможностей региональных парламентов, региональных властей в отношении прав и возможностей федеральных властей. И вот эта вот история с конституционными судами или конституциями, уставами регионов – это вот кирпичики в этой стене. Нельзя допустить ситуации, когда там региональная конституция имеет какие-то кардинальные расхождения с федеральной. Но в этом случае мы, по сути, профанируем суть федерации. То есть вот есть несколько федеративных государств в мире, да, насколько я знаю, их 27. Ну, среди них из крупных это Мексика, Россия, Соединенные Штаты Америки и еще несколько. И там, в отличие от России, есть существенные различия в законодательствах регионов. И, в общем-то, все работает. В США вообще законодательство разнится настолько между штатами, что там диву даешься, да? То есть в одном штате за какое-то преступление смертная казнь, а в другом 7 лет тюрьмы, условно говоря. И, в общем-то, ничего не происходит, я имею в виду ничего катастрофического. У нас принята концепция, что если региональное законодательство не будет полностью соответствовать федеральному, это как бы катастрофа и безобразие. Это, собственно, и есть суть вот этих процессов по уничтожению региональных уставов Конституции и, соответственно, конституционных судов.
Но вот все-таки о применимости американской модели федерализма в современной России и какие последствия такого решения могут быть, отвечает Андрей Потылицын.
Кто сказал, что разделение федерации – это плохо? Вот сейчас наша Конституция уже не подразумевает отделение регионов. Просто прямым текстом запрещают отделение регионов, чего не было даже в Советской Конституции. Вот это удивительный факт, но Советская Конституция теоретически допускала отделение одной из республик от Советского Союза. Федеративность государства в первую очередь подразумевает добровольность, ну, вступление в федерацию. Мы сейчас породили некого кадавра, добровольный вход и отсутствие выхода. Брак без права развода. Кто сказал, что разделение федерации – это плохо? Для этого могут быть какие-то существенные причины. Были прецеденты в мировой истории, когда государства разделялись на какие-то части. И, кстати говоря, ничего плохого не случалось. Государства соединялись вместе. Некие раздельные куски федеративные государства. Вот, например, государство Германия, которому на самом деле сейчас всего-то 107 лет. Но там нет запрета на выход. То же самое Италия и Мексика.
В эфире «Эхо Москвы» в Уфе была программа «Актуальная в деталях». Я напомню, это передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Запись эфира вы можете прослушать на наших подкаст-площадках Apple Podcast и CastBox, ВКонтакте и Яндекс.Музыка, также на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, за звукорежиссерским пультом сегодня был Никита Полянин. Всех с прошедшим праздником Днем Конституции России, с наступающим праздником Днем Конституции Республики Башкортостан. Мы с вами должны помнить, что Конституция — это основной закон страны, и это очень важный закон. Если его почитать, если в разных смыслах, да, то в таком случае наверняка можно очень легко выстроить довольно удобную для всех жизнь, поэтому прошу обратить на это внимание. До свидания.